говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня выпускники российских школ попрощались не только с учителями и одноклассниками, но и с привычным образом жизни. Слова, которые по этому поводу традиционно произносили в советское время и продолжают говорить теперь, «Вы вступаете во взрослую жизнь, перед вами открыты все пути», хотя и вызывают у ребят усмешки, однако полностью соответствуют действительности. Правда, понимают это главным образом родители и педагоги, оглядываясь на собственный путь и смахивая слезу. Для большинства же ребят эти 11 лет – большая часть жизни, и им просто не с чем сравнить. Поэтому окончание школьной рутины для них означает, прежде всего, освобождение от надоевших обязанностей и правил, побег из системы, в которую тебя заточили на столь долгий срок. Однако система так просто своих питомцев не отпускает. На бюджетные места вузы могут попасть примерно половина выпускников этого года. Другая половина не самых прилежных учеников легко поступает на платное отделение, благо минимальный приемный балл ограничен троечкой. Поэтому мы поговорим о самом главном на сегодняшний день, о том, как выбирать вуз и направление профессиональной подготовки, и о том, как это происходит в действительности. В самом конце учебного года я встретилась с 11-классниками гимназии номер 1540 и попросила ответить на несколько вопросов. Вопрос первый.
Я хочу понять, и, в общем, все хотят понять, по какому принципу выбирается будущая профессия. Я понимаю, что вы определились, наверное, несколько раньше. Или не определились. Давайте вот поймем, кто в каком возрасте, в каком классе понял, чем он хотел бы заниматься, но уже как-то конкретнее, да, не только не просто направление, а вот профессию.
Куда пойти учиться? Я выбрал в конце 10 класса, даже, наверное, ближе к лету уже. Ну, было что-то с пиаром, еще что-то. Ничего такого конкретного не было. Метался много. Ну, повлияла зимняя поездка в большей степени этим Новым годом в Китай, и меня заинтересовала и культура, и в целом экономика, и то, как строение и городов, и поэтому я выбрал Институт стран Азии и Африки при МГУ, китайское отделение именно.
Меня зовут Михаил, я определился с выбором профессии, но не с выбором института, я хочу пойти на экономическое отделение. В МГУ, может быть, в Плеханово или Высшую школу экономики. Я думаю, это мне поможет в будущем. Я хочу открыть свое дело какое-нибудь. Вот, и мне нужны экономические азы. Я думал связать жизнь с рекламой, там, быть менеджером по рекламе. Это было давно и так. Но лучше, чтобы на тебя работали, чем ты будешь работать на кого-то. Ну, как у меня... Члены семьи некоторые занимаются бизнесом, поэтому я это все вижу и хочу так же. Но это мой выбор. У меня папа хотел, чтобы я стал врачом, но совсем нет. У меня бабушка была судьей и хотела меня тоже, чтобы я всех судил.
Ну, меня зовут Лера. Определилась с выбором, ну, с направлением скорее где-то полгода назад, я думаю. Это что-то связанное с химией и биологией, и, скорее всего, поступать попытаюсь в Израиль, в Технион. Просто полгода назад я начала углубленно заниматься химией, я поняла, что это очень интересно и, не знаю, понятно и очень классно, и что с помощью химии можно всего очень и биологии, и Техниона очень много всяких хороших вещей сделать для людей. Папа вообще, ему как, ну не то чтобы все равно, но он считает, что полностью мое решение. Мама, наоборот, она не наталкивает меня на какой-то определенный путь, но пытается впихнуть как можно больше из всяких разных областей, чтобы я выбрала то, что мне более интересно. И вот когда она пыталась запихнуть в меня химию, у нее удалось.
Меня зовут Толя. Я определилась вроде бы с институтом в феврале после посещения пищевого института. Это связано с химией. Наконец-таки определилась. Людей всегда надо будет учить, лечить и кормить. А учить я не хочу, потому что не хочу быть учительницей. А лечить тоже, потому что боюсь быть врачом, но остается только кормить.
Меня зовут Павел. Ну, все началось с боевых искусств. Я очень много занимался боевыми искусствами, особенно в детстве. Вот это было и карате, и ушу. Да, в прошлом году я пошел на Унибос – это такая специальная боевая программа, по которой готовят спецназ. Мне очень понравилось.
То есть вы хотите конкретно в армию?
Нет, это просто боевые искусства. Это чтобы уметь постоять за себя и за своих окружающих друзей, все такое. Вообще, определился с профессией, у меня до этого были такие метания. Сначала думал пойти в юриспруденцию, может быть, мировой судья, что-нибудь такое. Потом был такой период, когда мне начала нравиться математика, и я думал, пойду в экономическое какое-нибудь образование. Наконец, 2011 года я осознал, что это все не то, и понял, что, наверное, стоит попробовать строительство пойти. Вот, к сожалению, родители не особо за это. Поэтому у меня еще есть альтернативный вариант. Это инженер.
А как решать-то будете? Уже решать вроде как пора.
Да-да-да.
Вот совсем пора. Есть, конечно, варианты подавать документы, и можно смотреть.
Не-не, я уже выбрал вузы. Да, четыре вуза – это именно инженерные специальности, один вуз – строительный, МИСИ. Вот буду подавать туда. Еще все зависит, конечно, как я напишу. Просто у меня очень такие абстрактные представления. Вот когда, если поступлю в институт, может, тогда уже сформируется. А вообще сейчас родители говорят, чтобы я не особо думал, что вот я точно иду в эту специальность. Они говорят, что сейчас я должен получить хорошее базовое образование, а после этого не факт же, что я буду работать по профессии. Вот у меня в семье никто не работает, ну, кроме отца, по профессии. Но он пилот, поэтому тут уже никуда не пойдешь. А так, в принципе, никто по профессии не работает. Поэтому сейчас у меня задача хорошее базовое образование, а потом куда устроят.
Итак, несмотря на то, что гимназия 1540 отличается демократическим укладом и технологическим уклоном, то есть на ребят никто не давит с выбором профиля и есть из чего выбирать, они оказались беспомощными в ситуации выбора, который вообще-то определит их дальнейшую жизнь. Почему так происходит, я попросила рассказать председателя Московского отделения Федерации психологов образования Ирину Умнишову.
Начнем с проблем современной профориентации современных старшеклассников. На мой взгляд, как школьного психолога, они заключаются в следующем. Первое – это действительно разнообразие профессии и порой малоинформированность о должностных обязанностях в рамках профессии, о перспективах развития профессии, ну, в частности, о том, сколько вузов готовят какие специальности, и умение прогнозировать через 5 лет, когда я окончу вуз как старшеклассник, насколько будет востребована моя профессия, насколько будет занята эта ниша. То есть, выбирая, например, там, быть экономистом или юристом, нет представления, как через 5 лет я найду работу по этой специальности, насколько будет занята уже эта ниша. Второй аспект – это психологическая неготовность к самостоятельному выбору.
А с чем вы это связываете? Вот многие говорят, что просто российские дети, у них такая более короткая школьная история, поэтому они просто еще не готовы. Может это такое быть? Или это такое? Общий инфантилизм, который идет еще от родителей.
Мне кажется, что это все-таки именно инфантилизм, возможно, не идущий от родителей. Все-таки родители быстрее определялись, с моей точки зрения, и с точки зрения научных исследований. Но чем больше развивается общество, чем оно более технократично и разнообразно, тем удлиняется период детства. И чтобы овладеть новыми специальностями, человеку требуется больше времени для обучения. И плюс еще вдобавок ситуация, ну, порой невозможной самостоятельности, проявлять самостоятельность у старшеклассников. Например, невозможно снять квартиру и жить отдельно от родителей. Ни финансово, ни психологически это невозможно во многих случаях сделать. Неготовность сделать выбор именно для себя, потому что нет понимания своих особенностей, своих способностей. То есть в школе изучают все что угодно, кроме самого человека. И вот этот поток информации, с которой порой сложно справиться, не дает ребенку представление о нем самом, о его возможностях. Ну и третий момент – это, конечно, позиция родителей, их чрезмерное беспокойство порой, оно обосновано тоже каким-то жизненным опытом, примерами из жизни знакомых, их желанием гиперопекать ребенка, то есть он старшеклассник, все равно еще для них остается еще маленьким ребенком, неспособным делать выбор, и их иногда даже неосознанная потребность выбирать за ребенка. Поэтому вот это несовпадение возможностей и желаний самого ребенка, а порой даже незнание своих желаний со стороны ребенка, очень хорошо накладывается на то, что ну и хорошо, что за меня этот выбор сделают, так спокойней. Я пойду сейчас в 10 класс, чтобы продлить свое школьное детство, еще 2 года об этом не думать, а потом как это все сложится, как-то решится, как-то вот поплыву по течению. Это, конечно, не ко всем старшеклассникам относится. То есть есть люди, которые, ну, уже даже, ну, не с начальной школы, но со средней школы точно знают направление работы, в которой они хотят, представляют себя. Но порой здесь они сталкиваются, конечно, вот с этими родительскими установками, их представлением о их счастливом будущем. И вот в моей консультативной практике достаточно много случаев, когда приходят старшеклассники с просьбой помочь им сказать родителям, что они хотят другую специальность выбирать. Бывает так, что эта работа требует еще участия, конечно, семьи. То есть мы договариваемся с подростком, со старшеклассником, что такой разговор возможен только вместе. То есть иногда не хватает ресурсов у подростка самому сказать родителям, как это все вот он представляет.
А как вы помогаете ребятам, которые к вам приходят с такой проблемой? Вот мне пора выбирать направление, а я еще не знаю, что я хочу. Вот как вытаскиваете вы из них способности и возможности?
Но в основном все консультации начинаются с прояснения запроса, то есть что конкретно беспокоит, в чем выбор, между 2 профессиями или какими-то специальностями, или между выбором своим и выбором родителей, или выбором дальнейшего обучения в высшем учебном заведении или в среднем, или вообще пойти на работу, сначала поработать, а потом пойти учиться. То есть сначала идет уточнение запроса, это у психологов называется. Дальше в зависимости от этого строится работа, но чаще всего она, конечно, построена на самопознание. Здесь можно использовать различные диагностические методики или проговаривать, обсуждать какие-то ситуации, анализировать возможные варианты того или иного выбора. То есть, что повлечет за собой каждый выбор, кто принимает ответственность за этот выбор и, соответственно, какие будут последствия.
Рассказывала заведующая лабораторией факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Умнишова. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Разговор о том, что влияет на выбор будущей профессии современных школьников, мы продолжаем в библиотеке Московской гимназии номер 1540. Вопрос второй. Вот очень часто, когда и педагоги, и родители говорят, что, знаете, вы должны решить это сами, да? Я думаю, ну, все-таки непонятно, я себя вспоминала. Может быть, вы лучше сейчас ориентируетесь в окружающем мире, но мне вот как-то сложно было бы в свое время так вот взять и решить, принять решение, которое, может быть, определит, во всяком случае, кусок жизни, да? Собственно говоря, вот они, мне кажется, отчасти перекладывают ответственность за ваше будущее на вас.
То есть, с одной стороны, в 17, 16, 18 лет довольно трудно принять решение, кем ты хочешь стать, ну, то есть, ну, 15, вот. Вот у нас уникум сидит. Да, некоторые принимают это как бы в раннем возрасте, но это везучие, счастливые люди. Я не хочу говорить, что мои родители переваливают на меня ответственность. Они мне дают свободу выбора. Это разные вещи. Ну, то есть...
Вы готовы к ним?
Не совсем, но к этому никогда нельзя быть готовым.
Ну, я наоборот считаю, что родители, в принципе, правильно делают. Уже к 11 классу мы становимся достаточно взрослыми, чтобы сделать наш первый выбор в жизни. То есть, я думаю, мы должны это сделать сами. Помочь, конечно, они должны помочь. Поддержать, например, посоветовать, рассказать о своих профессиях, сказать, если тебе нравится, например, некая профессия, то и родители понимают, что ты с ней, я не знаю, не справишься или это не твое точно, то они, конечно, должны подсказать, направить в нужное русло.
И я считаю, что родители не должны давить на детей в выборе профессии, потому что человек, конечно, может заставить что-то делать, но это достаточно сложно. То есть если человеку не, ну, совсем не интересно это, то и зачем его заставлять?
Меня зовут Иван. Где-то с 9 класса я уже, можно сказать, определился с профессией. Я считал, что я хочу стать хирургом. Особенно после разговора с одним хирургом у меня был, я понял, и мне показалось, эта профессия такая очень романтичная, спасать людей и так далее. Меня пытались запугать, что это там тяжелый труд и так далее, но это меня совсем не пугает. 8 лет образования, ничего, потерплю, уже 11 лет прошло. Это я раньше так думал, подождите. Но потом я решил взглянуть правде в глаза. И мне родители тоже помогли с этим. Я понял, что если становиться хирургом, то надо какой-то области выделять, как, например, сосудистая хирургия или нейрохирургия. Но эта область требует очень сильного труда, то есть операции по несколько часов, по 7, по 10 часов. И я понял, что с моим состоянием здоровья я просто не смогу это выдержать. И я решил поменять область. и с ними немножко помогли определиться. И я решил поступать на юридический факультет. Ну, у меня был год подготовиться заново. В принципе, хватило, мне кажется. Вот, в том-то и дело. Вот, что можно стать как бы адвокатом, это тоже какая-то помощь людям. То есть не физическая помощь, но защита их прав. Вот поэтому я решил именно на юрист.
Здравствуйте, меня зовут Галина. На самом деле я не очень еще определилась со своей профессией будущей, несмотря на то, что даже что я учусь в 11 классе. Дело в том, что с 4 лет мои родители меня отдали в музыкальную школу, и до сих пор я сейчас учусь в музыкальной школе, только на джазовом отделении, и мне очень нравится петь. Но, скорее всего, мой выбор не будет связан именно с творческой стороной меня, так как я очень разносторонний человек. Скорее всего, я свяжу свою жизнь с экономикой, наверное. Ну, потому что, ну, как бы это ни звучало банально, сейчас это одно из популярных направлений. И, ну, это как бы фундаментальная вещь, которую, на базе которой можно двигаться вперед и что-либо делать там. Работать в крупной компании или открывать свой бизнес. Вот. Ну, вторым высшим я хочу получить 100% образование творческое, музыкальное. Вот пока точно 100% не определилась. Может быть, я поступлю в какой-нибудь музыкальный институт.
Мы подошли как раз к такой достаточно сложной теме. Как вам кажется вообще образование, оно для чего вам надо? Зачем вам образование? То есть это может быть диплом, просто диплом о высшем образовании, с которым вы устроитесь по своему усмотрению или по усмотрению своих близких, знакомых, которые вам помогут устроиться. Это, ну, просто вот такой маркер, что вы вот обладаете некими компетенциями. Это может быть образование, которое реально дает профессию. И в таком случае профессию какую? Да, давайте вот на этом останусь. То есть это или для профессии, или для того, чтобы просто иметь общий уровень выше среднего образования.
Мне кажется, что образование – это должно быть хорошей базой, чтобы они поставили тебе правильные мозги, чтобы ты после этого мог их применять. Да, поэтому я не сказал бы, что вот если ты учишься именно по какой-то специальности, ну, не факт, что ты будешь потом просто востребован, и тебе нужно будет идти куда-то дальше. Просто образование должно служить такой базой, чтобы ты потом мог быть востребован, в принципе, и в других специальностях.
Я Полина, и, если честно, я считаю, что, по крайней мере, первое, не знаю вообще, очень часто высшее образование, оно именно для диплома. Потому что, в принципе, что бы ты ни делал, ты всего можешь достичь при помощи самообразования. Просто очень часто человек поступает, особенно на первое высшее, конечно, он выбирает что-то, какую-то базу, и если он собирается рисковать, получая второе высшее, эта база ему поможет потом, если что, встать на ноги и вернуться, и пойти как бы в жизнь. Нет, это будет очень здорово, и это очень важно, чтобы выбрать первое высшее образование, которое тебе не противно. Но очень часто это такой вариант, что из всех зол я выбираю меньшее. Это здорово, если тебе, там, вот как Паша говорит, вправит мозг, поставит тебя на ноги, но, в принципе, ты все можешь сделать сам. Поэтому очень часто это именно вот корочка. Но согласитесь, всегда можно наладить какую-то связь с человеком. Если ты говоришь, что вот мне интересно, допустим, лингвистика, я просто, допустим, иду, пишу письмо в СПбГУ, там отличная кафедра лингвистики, и спрашиваю, вот скажите, пожалуйста, что мне делать в этом случае? Может быть, что-то почитать? В конце концов, в интернете есть все. Я считаю, что так. Но, конечно, общение с личностью – это очень важно. В частности, с педагогом, у которого намного больше опыта, чем у тебя. Но в любом случае, ты все можешь достать сам.
Кто-то из тех, кто уже знает, куда он пойдет, он ходил в этот институт, он смотрел, он там знакомился, может быть, со студентами, проверял атмосферу, которая там есть, впишется он, не впишется.
Ну, я хожу на курсы по моему профильному предмету истории, прямо в институт стран Азии и Африки, который находится на Маховой улице, ну, на Охотном ряду, прямо в центре, и знаком с некоторыми студентами, потому что у меня очень хорошая подруга там учится сейчас на третьем курсе. И знаком с некоторыми преподавателями, потому что вот мы с нашими преподавателями, она нас тоже с кем-то иногда знакомит, кто-то туда заходит, мы смотрим, там декан кафедры, еще кто-то, и в целом там атмосфера внутри, она такая Ну, ты заходишь в МГУ, когда я был на Ломоносовской Олимпиаде, там все тухло, все стандартно вообще. А в ИСА заходишь, там, ну, атмосфера сама по себе другая. То же самое в РГГУ. Плюс я не ходил, ну, только был на дне открытых дверей. И, ну, слышал очень много о преподавателях, что именно преподавательский состав там мощный. И то, что я документы, например, подаю.
У меня очень много друзей в МГУ, очень много кто закончил экономический факультет. По поводу, ну, атмосферы в МГУ я не согласен. Я когда, ну, вижу здание, оно, во-первых, большое, величественное и вызывает очень много разных положительных эмоций. И когда туда заходишь, пространство воодушевляет на поступление туда. И перспективы, которые открываются перед тобой по окончанию этого вуза, тоже очень огромны.
Высотное здание, да, понятно. Это так, да, в общем, профессора качают туда-сюда. Но тут у меня вот тоже к вам такой вопрос. А скажите, а для вас важно, что это за институт, то есть его место в рейтинге, но поскольку у нас нет такого правильного рейтинга в России, то есть никто точно не знает, да, знают все про университеты несколько. То есть для вас важен бренд, или вы пытаетесь, и ваши родители, как-то понять, какие учебные программы этот университет осуществляет? Потому что, понятно, да, были советские времена, и люди учились, и выходили, и вообще как бы отношение к образованию и к содержанию образования, оно менялось со временем.
Ну, мне кажется, что, ну, бренд, он тоже важен, потому что, когда, ну, к тому же, ты поступаешь на работу, смотрят на университет, смотрят на бренд в том числе, и мне кажется, что бренд, он же не берется из ниоткуда, он тоже основывается на каких-то там суждениях, на выпускниках, которые выпускаются с этого университета, и если у университета или вуза хорошая репутация, и ты общаешься с выпускниками и понимаешь, что они многого добились, и им там реально нравится, то хороший вуз. Не знаю.
Ну, да, я согласна насчет бренда, это очень важно. Но мне кажется, что прежде всего стоит смотреть на количество научных публикаций и в каких изданиях они были сделаны, и на международную практику, то есть с какими вузами за границей сотрудничает данный вуз. Ну, вот как-то так.
Мне кажется, безусловно, нужно поступать в вуз с именем, потому что вот если ты как бы после института куда-то устраиваешься, то именно у тебя как бы нет никаких особенно документов предъявлять на работу, кроме вот этого диплома. И то есть все равно будут именно смотреть на диплом. А уже потом, когда ты поступаешь как бы, устраиваешься на работу второй раз, да, то тогда уже, в принципе, на диплом не смотрят, а смотрят уже на то, что ты наработал на другой работе. Поэтому, мне кажется, важно сейчас поступить, конечно, лучше в вуз с именем, чтобы потом было легче устроиться на работу.
Любопытно, что внутрироссийский рейтинг вузов, за небольшим исключением, сложился еще в советские времена. Недавние исследования популярности учебных заведений только подтвердили этот факт. Какие еще стереотипные представления о высшем образовании и профессиях унаследовали современные подростки, мы поговорим во второй части программы после небольшого перерыва на новости.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте объявлены результаты президентских выборов. Их победителем стал выдвинутый движением братья-мусульмане Мохаммед Мурси. Он опередил бывшего премьер-министра Ахмеда Шафика на несколько процентов. В подмосковном городе Химки сегодня гражданские активисты провели акцию под названием «Пикник без Путина». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», среди участников мероприятия были представители движения «Общежитий Москвы». Они решили проявить солидарность с экологами, протестующими против прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. В Тульской области проводится проверка информации о возможной причастности сотрудника МВД к избиению двух местных жителей. К Как сообщили в ведомстве, накануне рано утром в Туле возле кафе произошла драка, в которой пострадали два человека, один из них находится в больнице. По некоторым данным, к инциденту имеет отношение сотрудник спецподразделения регионального управления МВД. Полиция Кировской области продолжает расследование конфликта жителей поселка Демьяново с приезжими из Дагестана. Два человека задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. Полиция подтвердила, что в массовой драке 23 июня пострадали два человека. Суд в Томске санкционировал арест генерального директора Сибирского химического комбината Владимира Короткевича, обвиняемого по статье «Коммерческий подкуп». Правительство Туниса экстрадировало в Ливию бывшего главу правительства при диктаторе Муаммаре Каддафи. В Средиземном море продолжаются поиски турецких летчиков, находившихся на военном самолете, который был сбит сирийской противовоздушной обороной в пятницу. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Классный час свободы». Образование и общество. У микрофона Тамара Леленкова. Сегодняшняя программа посвящена выпускникам этого года. В их числе мои собеседники, вчерашние ученики Московской гимназии 1540. В библиотеке этой гимназии мы обсуждали самые важные на текущий момент вопросы. Зачем нужно высшее образование? Кто выбирает профессию, родители или я? Что важнее, деньги, социальный статус или призвание? Сбываются ли детские мечты? С последнего, пожалуй, и начнем эту часть программы. Удивительно, список самых желанных в детстве профессий не изменился со времен даже не родителей, а дедушек и бабушек моих собеседников.
А я вот с детства хотела быть дворником. И мне все говорили, почему ты хочешь быть дворником? А я говорила, я очень люблю гулять и хочу много времени проводить на улице. И хотела быть дворником, да. Сейчас мне очень интересно заниматься театром и, прежде всего, режиссурой. Просто я недавно узнала, я все время, я говорю, что, господи, что мне там делать в режиссуре? Это вот где режиссура, и вот где просто маленькая Полина. Ну, конечно, посмотрим, как сложится. Но я тут недавно узнала, что, оказывается, в 5 лет я сказала маме, что я хочу быть постановщиком. И когда меня спросили, как бы, типа, что значит постановщик? Я буду делать спектакли, сказала Полина в 5 лет, да. Ну, посмотрим. Сейчас, как бы, я поступаю на ТИПЛ, на отделение теоретической прикладной лингвистики. А там посмотрим. Ну, вы знаете, кстати, это отделение закончил Павел Лунгин, так что все супер. Да. Я решила, что я буду поступать где-то, наверное, ближе к лету прошлого года. Ну, просто я не знаю, если я через несколько лет набираю мастерскую Крымов снова, может быть, в ГИТИС, там уже посмотрим. Ну, просто сейчас я, разумеется, не готова к этому. Но это, не знаю, это так, глупости, наверное. Просто если я доживу до, ну, в ВУЗе, я имею в виду, там, в Высшей школе экономики или в МГУ, или там в РГГУ, до магистратуры, то я думаю, что я пойду на компьютерную лингвистику. Это очень интересно, потому что это не просто язык и литература, как филология, да, но это изучение глубокой математики, и это тоже очень важно, потому что, ну, изучать структуру языков и их, прежде всего, составление алгоритмов каких-то, по которым можно будет заниматься машинным переводом или еще что-нибудь. Но это то, что называется «из кучи зол выбирая меньше». Вот так вот я выбрала.
В общем, когда я была маленькая, я хотела стать учителем-космонавтом. Ну, или. Потому что у меня была очень-очень хорошая учительница начальных классов. Так, космонавтом, потому что мне очень нравилась астрология, это все так красиво. Но потом учительница по физике, ну, Доровская все знают, рассказала мне, что бывает, если вдруг в космосе ломается скафандр. И я внезапно перехотела быть космонавтом.
Итак, несмотря на всю технологичность и информационную насыщенность современного мира, профессиональные ориентиры у детей младшего возраста остаются такими же, как и 40-50 лет назад. Почему так происходит, мы пытаемся выяснить с психологом Ириной Умнишовой.
Я вот тоже пытаюсь понять какие-то вещи, которые в школе даются, потому что вот я часто спрашивала ребят и получила такой ответ, что тот предмет, который хорошо преподается, тот учитель, который нравится, соответственно, предмет дается, соответственно, есть возможности в нем себя чувствовать свободно, он и становится вот тем предметом, которому человек готов посвятить жизнь. А на самом деле это тоже такой некий обман, да, то есть вот просто удачно стечение обстоятельств. Вот когда они к вам обращаются с этим, откуда к ним приходит вот это осознание своего предназначения, если приходит?
Ну, обычно к психологу обращается, когда как раз нет понимания, осознавания своего назначения, когда человек стоит на некой развилке. То есть и это вроде бы нравится, и это тоже, ну, как-то хочется попробовать. Мне кажется, что проблема системы образования состоит в том, что у нас достаточно мало практических или практикоориентированных предметов. Человек, вот мне кажется, что он может определиться на двух уровнях. На неком теоретическом осознании себя. Тогда нужно получать информацию о себе. Нужно знать о своих способностях, нужно познавать себя. И на практическом уровне пробовать себя в различных видах деятельности. В связи с тем, что программа достаточно перегружена теоретическими дисциплинами, то есть старшеклассники в большей степени осваивают науки, у них даже нет такой возможности чаще всего попробовать себя в практике. Вот опять же, из опыта прошлых лет, я знаю, что были трудовые лагеря, это тоже была возможность себя попробовать, как я в коллективе, как я на какой-то трудовой деятельности, как я вообще в рамках какой-то профессии.
Но то трудовые есть... лагеря, они как-то были, мне кажется, связаны с сельским хозяйством, нет?
Да, но это один из видов деятельности, понимаете? То есть вот важно не только попробовать себя в какой-то вид деятельности, который выбираешь, ну, например, человек хочет быть юристом, да, не обязательно ему сразу там идти в юридическую контору и становиться помощником юриста. Он должен себя сначала попробовать как деятель, когда он самостоятельно принимает решения, когда он общается в трудовом коллективе, когда он общается со своим работодателем, то есть попробовать себя именно в трудовой деятельности. Вот этого опыта нет. Поэтому есть некое иллюзорное представление у многих старшеклассников, что я вот отучусь и буду успешен на работе. Ну и что, да? Ты отучился и даже с красным дипломом не всегда успешен на работе, потому что, приходя в реальный трудовой коллектив, сталкиваешься с такими трудностями, когда даже и научиться у кого-то сложно, потому что нет опыта учиться у других. Есть опыт учиться из книг, есть опыт учиться там у учителя с его определенными манерами, да, а учиться вот у жизни, деятельности, такого опыта почти нет.
Как вам показалось, прагматичны современные дети? Им есть из чего выбирать. К сожалению, у них много соблазнов. Ну, не к сожалению, может быть, к счастью, у них много соблазнов.
Я думаю, что, к счастью, это и влечет множественность выбора, и, безусловно, по идее, должно породить более раннюю ответственность за этот выбор. Опять же, если есть момент научения этому выбору, но возвращаясь к вопросу о том, какие современные подростки, мне хочется отметить, что они очень разные. То есть зависит и от семьи, и от каких-то моделей, которые приняты в семье, профессиональной деятельности родителей. То есть у меня есть опыт работы в разных учебных заведениях. Вот, например, в гимназии, ну, в каких-то специализированных учебных заведениях я сталкивалась с тем, что подростки раньше определяются, более четко понимают свои приоритеты. Ну, чаще всего у них достаточно обеспеченные семьи с успешными профессиональными карьерами родителей, хотя бы одного из родителей. И это влечет вот эта модель, у них формируется такое впечатление и понимание, что чем они будут более образованным, тем они себя могут дороже продать. То есть у них есть представление о том, что они хотят высокий материальный уровень, но они знают, что его надо зарабатывать, то есть что надо трудиться для этого. Поэтому они учатся днями и ночами, они изучают языки, чтобы быть коммуникабельными и, ну, иметь больше вариантов устройства на ту же работу. Они, конечно же, больше участвуют в различных социальных проектах, и социально значимых. Они нарабатывают опыт. То есть вот с моей точки зрения, что учреждения, где учатся более высокомотивированные дети, они так и строятся, да, что вот работать с такими детьми, предлагать такие перспективы обучения. Ну и сами ребята готовы к этим перспективам. То есть здесь вот двусторонняя совместимость. А в общеобразовательных школах ситуация состоит по-разному. И опять же, мне кажется, что это в основном, конечно, идет от семьи. Но и важно, когда ребенок попадает в школу, есть ли у него там возможности поучаствовать в различных видах деятельности. Если в школе нет никаких инициатив, нет участия в конкурсах только потому, что, так сказали, в департаменте образования, да, и вот нет инициативных учителей, или их мало, не все ребята могут найти какие-то увлечения по своим интересам, попробовать себя в разных сферах. Это может закончиться тем, что эта ситуация неопределенности будет длиться дольше. Но мне кажется, что все-таки основной, конечно, акцент делается в семье. Я вот очень часто сталкиваюсь в консультировании с родителями с такой проблемой. Приходят родители подростков, даже младших подростков, 12-13 лет, и заявляют о том, что вот дети вдруг неожиданно стали какими-то неуправляемыми. Ну, то, что свойственно подростковому возрасту, да, проявлять какую-то чрезмерную активность в каких-то не совсем нужных там сферах и так далее. И один из первых вопросов, который я задаю родителям, это какие обязанности у ребенка есть в семье. И вот по моему личному опыту оказывается, что у большинства современных подростков нет этих обязанностей в семье. И получается, что не воспитывается это ответственное отношение даже какой-то элементарной деятельности, к самообслуживанию, к помощи своей семье. Ну, я уж не говорю о том, что некоторая помощь покупается просто, да, там как отметки, платят за хорошие отметки, платят за уборку в квартире. Хотя это все развивает вот именно это ответственное отношение к собственному дому, к собственному пространству. И вот этого, к сожалению, сейчас я наблюдаю несколько меньше.
Ирина, смотрите, получается, что ситуация достаточно грустная, потому что, как вы сказали, да, длинное детство растянутое, то есть оно и так было не короткое, а теперь оно стало еще длиннее, и плюс ко всему увеличился период обучения. Хотя сейчас бакалавриат, но вот так получается, что дети некоторые уже сейчас настроены, даже не поступив в первый вуз, уже настроены на получение второго образования.
Так, высшего образования.
Высшего образования, да. То есть получается, что человек к зрелости должен теперь подходить гораздо позже, к профессиональной зрелости, ну и какой бы то ни было.
Но все равно психологически-то он подходит к зрелости как раз к 30-35 годам. И бакалавриат мне, например, как специалиста не пугает, потому что, во-первых, это возможность получить какое-то базовое образование и переориентироваться. То есть вот эта вот незрелость до поступления в вуз, она в бакалавриате быстрее решается и более безболезненно для государства, которое вкладывает деньги в определенные специальности и не получает на выходе этих специалистов. Ну, не работают люди в этих специальностях. То есть все-таки, когда пойдут в магистры, они уже более осознанно.
Так считает председатель Московского отделения Федерации психологов образования Ирина Умнишова. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. В эти дни 790 тысяч выпускников этого года решают свою судьбу, пытаясь понять, в какие вузы и на какие направления подготовки следует подавать документы. Как показало исследование портала Superjob.ru, в этом году популярность высшего образования уменьшилась, тогда как в среднее специальное учебное заведение собирается поступать пятая часть выпускников. В 2011 году таких было только 11%. Здесь, правда, существует понятная закономерность. Среди опрошенных родителей с доходом менее 25 тысяч рублей за диплом университета ратуют 49%, а среди респондентов с доходом свыше 45 тысяч рублей уже 69%. Что важнее в выборе профессии – материальное благополучие, социальный статус или призвание? На этот вопрос я попросила ответить выпускников гимназии номер 1540.
Я думаю, что профессия должна приносить какой-то доход, чтобы хватало на существование. И, во-вторых, она должна совпадать с некими какими-то желаниями своими.
При выборе профессии, мне кажется, что вообще не нужно беспокоиться. То есть нужно беспокоиться о деньгах, но если реально нужно, деньги, они найдутся. А профессия, которой ты реально занимаешься, и ты не думаешь о деньгах, ты реально ей занимаешься из-за того, что тебе это интересно. Вот она практически всегда приносит доход. Этому уйма примеров. Та же, например, книги «Гарри Поттер» и «Роулинг». Ну, к примеру, ей просто нравилось писать, и вот во что это вылилось.
Мне кажется, очень важный фактор – это приносить пользу какое-то обществу, потому что это приятно. Нет, конечно, существует несколько вечных профессий, вот как уже сказала Оля, что врач, педагог, человек, который кормит. Но врачом я поняла, что я не смогу быть. У меня их 4 в семье, и это я поняла, что это не то. Педагогом тоже не смогу быть. Дети – это слишком нервно.
Ну, я, например, руководствовался в большей степени своими интересами, то, что мне интересно. Я считаю, что в любой профессии, абсолютно в любой, даже, не знаю, дворником можно быть отличным дворником и по сравнению с другими дворниками зарабатывать хорошо, скажем, ну, грубо говоря. И так в любой профессии, на любой профессии можно заработать. Все зависит от цели, которую ты ставишь, и от того, что ты планируешь дальше. Я не знаю конкретно, кем я хочу работать, где я хочу работать. Я знаю сферу, которая мне интересна, и чтобы я хочу в нее как раз сейчас в институте углубиться, и уже в зависимости от этого я более-менее пойму, что мне хочется делать дальше, и как из этого можно получить доход, в свою очередь. А вот была тема еще про родителей, я хотел сказать, что я вырос в семье стоматологов, такая тоже полезная профессия, безусловно. Да, ну, у меня там и дедушка заслуженный стоматолог СССР, и папа, и мама, и бабушка, ну, то есть вообще все. Да, что называется, у меня еще соседнее здание от дома, стомат-институт, то есть вообще у меня все к этому предрасположено. Но у меня были факторы, что первое, мне неинтересно, ну как это всю жизнь копаться у людей во рту? Ну фу, не круто. И еще был тот фактор, что, блин, я столько уже об этом слышал, что просто надоело уже. Вот я все свои 17 лет, что я жил я в квартире, я слушал это, и еще столько самому потом болтать об этом. Нет, не хочу я этого. И был принцип просто назло, меня никто там не принуждал это, просто хотелось. Ну вот надо оборвать эту цепочку уже, сколько можно. Все, моя фамилия не должна ассоциироваться со стоматологами, все, харе.
Я не совсем согласна с Даней в том плане, что если тебе нравится это дело, ты его хорошо делаешь, то ты сможешь чего-то добиться. Да, ты сможешь чего-то добиться, но ты добьешься этого не сразу. То есть первоначально тебе придется работать, там, не знаю, за 10 тысяч рублей в месяц, как-то на это жить и развиваться, и дальше двигаться. И вот на какой-нибудь ступени ты уже начнешь, сможешь себя обеспечивать и сможешь обеспечивать других.
Вопрос ко всем. Вы, наверное, в основном собираетесь поступать на бюджетный, или вы готовы к тому, что вы будете поступать на платный? Точнее, ваши родители готовы к тому, что вы будете поступать на платный. Вот есть какие-то страховочные варианты, и как с вами по этому поводу разговаривают родители? Да, они говорят, что вот если ты не поступишь, мы, конечно, заплатим за твое образование, но мы тебя, извини, вот не отправим туда, не купим тебе то, да, вот какие разговоры, какие, может быть, мотивации вам придумывают родители, или они реально существуют?
Ну, в Израиле нет бюджета, собственно. Так что, в принципе, все образование платное, но платное оно стоит гораздо дешевле, чем в Москве. На самом деле, очень много образования стоит дешевле, чем в Москве. И, в принципе, родители считают, что если я туда поступлю, если мне реально будет интересно, то они готовы мне помочь. Но если я туда поступлю только из-за того, что это вуз с именем, и буду там дурью маяться, то оно того не стоит.
Ну, вообще, хочется на бюджет, естественно, ну, как и всем, но для этого же мы и подаем в 5 вузов, потому что везде каждый свой проходной, и если, например, ты не добираешь в одном вузе где-то там пару баллов, то в другом этого хватает на бюджет. Конкретный пример. Знакомая моя в прошлом году поступала на журналистику в МГУ. Ей не хватило, по-моему, 3 или 4 баллов. Она поступила в высшую школу экономики со скидкой тоже. Ну, скидка 70%, но это разница. Я не скажу, нельзя же сказать, что высшая школа экономики – это не вуз с именем, это вуз с именем. Просто это значительно дешевле получается. А деньги – немаловажный фактор, потому что, ну, далеко не у всех они есть, и поэтому надо как-то рассчитывать, какие-то варианты иметь. Для этого у нас есть там 15 заявок, 5 институтов.
Так, ну, меня зовут Алина. Я хочу сказать, ну, вот у меня, может быть, и есть вариант платного образования, но я сама не хочу, чтобы мои родители платили за мое образование. Я не могу сказать, что я определилась с выбором специальности, и поэтому я беру более теоретическое, более фундаментальное образование. Ну, вот я в большей мере рассматриваю именно физическое образование. Я хотела бы работать в науке, да, но я просто понимаю, что эта работа меня не прокормит. То есть ты научным сотрудником, особенно младшим, ну, даже, ну, там, чтобы пробиться. Это сложно выбрать сферу, когда ты заканчиваешь 11 класс, потому что у тебя очень смутные... То же самое с инженерными специальностями. То есть я смотрю, ну, в качестве, как сказать, страховки, да, то есть инженерные различные специальности. Я тоже, то есть я смотрю, там, не знаю, инженер по энергетике. Я могу сказать, что я вообще не представляю, что это такое. Даже читаю в факультете, все равно, то есть там очень все размыто, общее, ну, то есть непонятно, чем ты будешь потом заниматься. Есть, конечно, там, допустим, самолетостроение, которым понятно, чем ты будешь заниматься, строить самолет, или там, не знаю, пароходостроение, то есть, ну, вот так. Или там строительство тоже, там, строить здание. А есть такие вещи, как энергетика, как электроника, да, там наноэлектроника, допустим. То есть, в принципе, понятно, чем ты будешь заниматься, но при этом непонятно, где ты будешь работать. Но я все-таки выбрала для себя именно более фундаментальное, там, теоретическое образование, вот именно научное. Я бы хотела работать в науке, но там не прокормишь. Ни себя, ни никого.
Здравствуйте, я Тоня. Даже если есть возможность... Я так же, как Алина, я ни в коем случае не хочу висеть на шее у своих родителей, ну, долго. И я ни в коем случае не хочу, чтобы они за меня платили еще сколько-то денег. Причем у нас в Москве, если я иду на платное образование, то это будет, ну, минимум 150-200 тысяч в год, а это, ну, немалые деньги. Поэтому, конечно, бюджет, он предпочтителен. А я еще не выбрала специальность, как и большинство. Ну, поэтому я не выбираю узкую специальность, поэтому я иду либо на менеджмент, либо на логистику, либо на бизнес-информатику. Ну, менеджмент точно общий, то есть там есть много направлений, ну, я знаю, и я могу, ну, когда уже, ну, посмотрю на баллы, на то, как что, я уже сориентируюсь, но в основном вот эти вот три. Но мне это интересно, но я считаю, что если что, я смогу себя там себя как-то реализовать. Просто я знаю свои способности, знаю свои возможности, и я знаю, что большинство специальностей я просто, ну, не осилю. Например, ну, либо что-то мне неинтересно, например, физика, инженерия, но это не мое. Что-то такое подобное, но я просто знаю себя, поэтому я знаю, что, ну, не для меня.
Я не руководствовалась в выборе профессии, ну, именно заработком. Ну, я девочкам не можно не руководствоваться. Я руководствовалась именно тем, что мне интересно, чем я хочу заниматься, и чтобы мне всю жизнь мою планирую, чтобы мне было это интересно, и чтобы я хотела этим заниматься, и не проснулась вдруг утром и не поняла, что вот я занимаюсь физикой, наверное, надо было поступать там, на историка, там, учиться на историка и заниматься историей. То есть я именно хочу, чтобы у меня, как бы, мой выбор остался моим выбором до самого конца, чтобы я ни в коем случае о нем не пожалела.
Впрочем, нынешняя система высшего образования более гибкая, чем прежняя. Магистерские программы позволяют переходить в смежные направления, а бакалавриат значительно укорачивает время обучения. Любопытно, что некоторые из моих собеседников уже сейчас нацелены получать второе высшее, что называется, для души. Правда, за него придется платить дополнительно. Как сделать так, чтобы не ошибиться с первого раза, мы продолжаем обсуждать с заведующей лабораторией факультета психологии и образования МГППУ Ириной Умнишовой.
Есть какие-то привлекательные профессии, модные или просто привлекательные? Почему так часто выбирают экономическое образование? Потому что вот это дети, которые родились в семьях в пору лишений материальных, и они понимают, что это важно, что это вот такое наследие тех времен.
Ну, возможно, у меня нет просто никаких данных об исследованиях на эту тему, потому что, с моей точки зрения, не только экономическое образование привлекательное, также
да,
и юридическое,
ну, да, очень, но я к тому, что есть, да, есть какие-то привлекательные профессии, а с другой стороны, может быть, человеком не очень соответствует. Тут я сталкивалась с тем, мы дети тоже говорили, что вообще я хотела бы заниматься этим, но я пойду, значит, на экономиста, на юриста.
Потому что, возможно, это просто более понятно, чем заниматься в этих профессиях. Больше образцов, больше информированности через фильмы, через тех же родителей, которые там работают экономистами. Я не думаю, что это только материальный аспект. Вот я бы не хотела так недооценивать современных детей. Но, с другой стороны, те же педагогические профессии не популярны в силу понимания, какие большие усилия вкладываются и насколько они низкооплачиваемы. То есть, возможно, если бы профессии социального плана были бы более престижными, а они становятся престижными прежде всего через систему стимулирования материального, то, возможно, у нас бы не шли в педагогические вузы ребята, которые не хотят идти в армию, например, да, или которые не поступили в другие вузы. Общество все-таки меняется не со школьников, а, наверное, с более взрослых людей. И задача взрослых – информировать подростков, то есть создавать какие-то информационные ресурсы, ресурсы, те же интернет, какие-то порталы, в МГУ достаточно хороший портал есть по профессиональному самоопределению, в том числе там и тесты выложены, то есть можно и про себя узнать, и информация о профессиях различных, и я знаю, что и школьные психологи проводят различные тренинги и обучающие какие-то семинары по этому поводу, то есть я не утверждала, что какие-то профессии более популярны или более престижны для современных подростков, скорее они выбирают то, что удобнее, то, что проще.
То, что очевидно.
Или то, что на что их сориентировали.
Но сейчас говорят так, что вот у вас что-то может хорошо получиться, а вы хотите заниматься другим. То есть это не значит, что одно обязательно должно совпасть со вторым. А действительно, должно ли совпасть вот то, что хорошо получается, и то, чего очень хочется? Может ли это служить вот таким успехом для будущей учебы, соответственно, профессии? Потому что учиться же тоже трудно.
Да, я думаю, что это одно из главных условий совпадения «могу» и «хочу». Вот тесты – это первый этап консультативной работы, то есть определение действительно сферы интересов, ну, фиксация ее, потому что даже иногда подростки не совсем четко понимают, чего они хотят. То есть они, например, понимают, какую они хотят зарплату, но не понимают, какие условия труда их устроили бы, да, и узнавая про профессию, они сталкиваются, что там, например, полгода командировки. Или наоборот, именно это их устраивает.
Можно быть сварщиком и получать столько же, сколько там какой-нибудь городской начальник.
Крупный. Совершенно верно, да, имеет совсем другой уровень ответственности, например, или другой уровень общения в коллективе. То есть определение сферы «я хочу», определение сферы «я могу». Здесь как раз идет диагностика способностей, и часто предлагают не только способности специально исследовать, то есть там математически, лингвистически, сначала смотрят общие способности, то есть предлагают пройти тест на структуру интеллекта, что определяет действительно направленность мышления, то есть те профессии, в которые будет легче овладевать, тот способ получения знаний и профессиональной деятельности, которая действительно человеку, ну, от природы больше, так скажем, дан, и в которых он изначально может быть более успешен. Опять же, никто не утверждает, если он будет развиваться, если он будет хотеть это делать. А дальше уже идет вот соотнесение, а где же есть вот эти профессиональные области, где есть и то, что хочу, и где могу. И очень часто подростки узнают о каких-то новых специальностях, которые раньше даже не подозревали, но где их способности и их желания совпадают.
Итак, главная проблема при выборе вуза и направления подготовки, как это ни странно звучит, отсутствие информации о современных профессиях. Но то, что ребята, закончив школу, не очень понимают, куда и на кого пойти учиться, свидетельствует не столько об инфантилизме, сколько о состоянии российской экономики. Более того, их настроение и намерения совершенно точно отражают те изменения, которые происходят даже в России. Образование рассматривается как инструмент для личного роста, а не его цель. Об этом в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали выпускники гимназии 1540. Советы психолога давала заведующая лабораторией факультета психологии и образования МГППУ Ирина Умнишова. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.